Прямо напротив меня Александр Дворкин, известный российский сектовед, историк, богослов, заведующий кафедрой сектоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Александр Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Леонидович, вот вы посещаете Владивосток по приглашению Приморской митрополии и проводите встречи с общественностью, студентами, представителями силовых структур. Ваши беседы и лекции посвящены вопросам профилактики тоталитарного сектантства. Вот расскажите, как и на каких площадках происходит ваше общение?
Ну, мой визит только начался, и вчера я весь день работал в Андреевском городке. Это молодежный лагерь, который проводит Приморская митрополия для молодежи Приморья, да и не только Приморья, а всего Дальнего Востока, потому что там были представители отовсюду, там, начиная с Камчатки и Хабаровской, Амурской области, ну и, соответственно, естественно, Приморский край. Я выступал в военно-морском училище, и еще мне предстоит встреча с юридическим институтом. И дальше мне еще предстоит встреча с общественностью, с духовенством и с другими группами жителей Владивостока.
А вот интересно, почему юридические, например, институты посещаете? Что там будете говорить студентам?
Ну, на самом деле сектантство связано с целым комплексом юридических проблем, и очень важно их обсудить, чтобы понять, потому что часто задают вопросы, почему у нас секты не запрещают, нельзя ли взять все секты и запретить, и что такое секты с юридической точки зрения, как их можно определить и так далее. И всевозможные законодательства в разных странах мира, какие законы по сектам принимают там в тех или иных странах. И все это важные юридические вопросы, которыми, к сожалению, почти никто в нашей стране не владеет, поскольку тема новая. Ну и, собственно, вопросами такого религиозного и околорелигиозного законодательства занимается мало кто.
Вот на тех встречах, которые уже были, наверное, много вопросов прозвучало интересных. Вот какие вас больше всего удивили? Что вот такого спрашивали? Необычного, может быть?
Ну, ничего необычного пока не спрашивали. То есть пока более-менее повсюду, я очень много езжу по стране, более-менее повсюду проблема одна, и вопросы, по большей части, они достаточно схожие.
К ним мы еще вернемся чуть позже, а сейчас такой вопрос. Вот в Владивостоке вы уже не первый раз. В 2004 году вы участвовали в конференции по вопросам сектоведения и читали лекции в Дальневосточном университете, а вы выступали на отделении теологии и религиоведения. Mm-hmm. Как, на ваш взгляд, изменился Владивосток за прошедшие 10 лет, даже 12, и как изменилась ситуация именно с сектантством в Приморье? Сегодня, например, много говорится об опасности такой проблемы, как вирус родноверия и неоязычества.
Что касается изменений в городе, то я пока еще не успел по городу погулять. Да, я увидел, что дороги стали намного лучше.
Мосты.
Я увидел новые мосты, да, красавцы мосты. Вот у меня мечта выйти и пройти по Светланской улице от начала до конца. Надеюсь, завтра мне это удастся. И я слышал, что ее очень хорошо сделали. Тогда, 12 лет назад, она была еще довольно запущенной. Сейчас, говорят, ее отремонтировали, и выглядит она совсем по-другому. Так что я еще вот предвкушаю это удовольствие пройтись по вашей самой красивой, самой главной улице. Что же касается вопросов более грустных, вопросов сектантских, ну, безусловно, секты мутируют, секты изменяются, они принимают новые формы. Некоторые из тех сект, которые были актуальны 12 лет назад, сейчас уже практически не актуальны, но зато действительно появились новые и развиваются новые. И вы совершенно справедливо обратили внимание на неоязыческие секты, которые, безусловно, 12 лет назад они тоже были, но они тогда еще не пользовались такой популярностью и таким распространением. Ну, дело в том, что новоязычники, они же нативисты или родноверы, используют такой патриотический аргумент. Дескать, самая традиционная религия русского народа – это язычество, и благодаря этому они привлекают многих людей, которые не задумываются над тем, что на самом деле язычество никогда не было традиционной религией русского народа, поскольку в местах, где жили славяне, было язычество, тогда не было русского народа, а были разрозненные племена – поляне, древляне, вятичи, кривичи, чудь, мерия и прочие, и славянские, и финно-угорские племена, которые затем объединились. И именно благодаря православию, благодаря принятию православия, они объединились и стали единым русским народом. То есть, таким образом, единственная традиционная религия русского народа – это как раз православие, которое создало этот народ, литературу, культуру, великую империю и так далее. А когда новоязычники говорят, мы, дескать, будем возрождать древнее язычество, то, конечно, резонный вопрос, чье язычество вы хотите возрождать, полян или древлян, вятичей или кривичей, или нам нужно опять всем разделиться на разные племена, и начать друг с другом воевать. Это, конечно, перспектива интересная, но при чем тут патриотизм? Это как раз то, о чем многие враги России только и мечтают.
Особенно ситуация с сектантством в Приморье. Это вот, например, то, что на Дальний Восток приезжают много новых людей из других регионов, и это очень хорошая, готовая почва, так сказать, для сект.
Ну, действительно, Дальневосточный регион, он был и остается, в смысле сектантства, весьма-весьма проблемной территорией. Не только Владивосток, но весь Дальневосточный регион. Ну, во-первых, потому что, действительно, это отдаленность от центральной части, от столицы, и, соответственно, большое количество переселенцев, людей, которые не имеют местных корней, и, соответственно, они более подвержены сектантской вербовке. А с другой стороны, близость Японии, Кореи, Соединенных Штатов, откуда сюда прибывают всевозможные проповедники и начинают вербовать людей. Но, собственно, это было в 90-х. Сегодня, понимаете, территориальное расположение уже не столь важно. То есть, вот когда я приезжаю в тот или иной регион, мне говорят, расскажите, какие секты действуют у нас в регионе. Ну, в 90-е годы это было актуально. Но те секты, которые есть, они вербуют людей. Но сейчас большая часть сектантской вербовки идет через интернет, через социальные сети. И, соответственно, о наличии или отсутствии в данном регионе представительства той или иной секты не столь существенно, потому что интернет стирает все географические границы, и вербовать можно любого человека в любом регионе. Мы знаем, что та же самая ИГИЛ, исламское государство, так называемое, вербует очень активно через интернет самых-самых ранних людей, при том, что очень многие вербовщики вообще находятся в Сирии, и, тем не менее, по России у них вербовочная сеть работает очень-очень эффективно, к сожалению.
Ну, отмечу, что ИГИЛ запрещенная в России. Ну, естественно, организация, да. А вот вы говорили, что в регионах у вас спрашивают, какие секты есть вот в нашем регионе конкретно. То есть у вас даже раньше был какой-то список, да, вот такие-такие-такие-то секты есть, а сейчас это все более размыто.
Ну, сейчас это более размыто, но на самом деле, безусловно, конечно, там важно знать, кто где действует, но вот когда я, собственно, приезжаю, то тогда я немножко больше узнаю. А часто люди даже не знают. Иной раз спрашивая там в местном управлении юстиции или еще где-то, какие у вас есть. Ну, говорят, такие-такие-то есть, а такие, а таких нет. А потом я встречаюсь с людьми, у меня открытые лекции, присылают записку по той секте, которая вроде говорят нет, а люди знают, а оказывается, она тут есть. Она и есть. Так далее, да. Поэтому часто, ну вот именно благодаря такому прямому контакту с людьми узнаешь гораздо больше.
Александр Леонидович, сегодня сектантство принимает все более агрессивные формы, что называется примета времени, это взаимосвязь проблемы сектантства и терроризма. Мы уже об этом начали говорить, что вот то же самое ИГИЛ. Вот по этому поводу, что можно сказать? Действительно, да, вот такая форма агрессивная именно.
Ну, агрессия, она была всегда. Или, собственно, любая тоталитарная секта, это всегда либо скрытая, либо явная агрессия. Дело в том, что секту возглавляет лидер, а лидер, который абсолютно вне всякой критики и вне всяких категорий, он выше всех, он приближенный к Богу лицо, или вообще он Бог, и так далее. Поэтому ему никто не может возразить, ему никто не может что-то сказать против него. Он на вершине власти, на вершине, так сказать, этой пирамиды. И, соответственно, еще Черчилль в свое время говорил, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. И в этом смысле лидеры абсолютно развращенные, абсолютно неадекватные люди.
А агрессия всегда направлена по отношению к членам секты, либо вовне?
Ну, а, и так. И так. Но главное, что он абсолютно неадекватен, это всегда бомба замедленного действия. То есть никогда неизвестно, когда рванет, потому что сейчас ему там хорошо, у него благодушное настроение, потом что-то пошло не так, и он отдает приказ о массовом самоубийстве, или о теракте, или о чем угодно, в зависимости от тех целей, которые он ставит.
Сразу вспомнилась история, когда люди под землей даже жили.
Ну, да, сказал, прятались от антихриста. Угу. Но там было несколько человек, а когда мы вспомним Гаяну, где 911 человек покончили с собой по слову лидера, из них более 300 было детей. Они выпивали сладкий напиток со растворенным цианистым калием.
А это где было?
В Гаяне, в Латинской Америке.
Латинская Америка.
Да, но это американцы, которые туда из Сан-Франциско переехали, так называемый секта Народный Храм, или секта Аум Синрикё.
Ну, первая, тогда тоже на слуху достаточно.
Террористическая секта, которая распылила газ токийское метро. Сейчас она очень активно вербует через интернет, приглашает на кружки йоги.
Безобидно йоги.
Да-да, люди записываются на йогу, а оказывается в Аум Синрикё. Пройдя несколько степеней там, очистки, отсева, когда секта уже уверена, что может им доверять, тогда открывает, что мы Аум Синрикё, которую оболгали, которая на самом деле миролюбивая секта и так далее. Или вот у ваших соседей там в Китае секта, которая в Китае запрещена, но в России действует очень активно. Фалуньгун тоже с массой там убийств и очень-очень агрессивная секта. Штаб-квартира сейчас в Соединенных Штатах, потому что в Китае она запрещена. Поэтому в этом смысле ИГИЛ, безусловно, самая такая кровавая из ныне действующих тоталитарных сект, но далеко не единственная. Самая кровавая и самым таким большим охватом, когда и целая территория принадлежат в Сирии и в Ираке, поэтому у нее больше возможностей для убийств. Но это не значит, что какая-нибудь маленькая секта, у которой нет таких возможностей, она безобидна, потому что она вот на своей территории может совершать то же самое там, среди своих адептов или направленных вовне.
А вот вы сказали, да, запрещенная в Китае секта.
Фалуньгун.
То есть официально она запрещена, но при этом она действует, да, может быть.
В Китае она действует в подполье, да. Подполье. Ну, да, у нас в стране несколько материалов признаны экстремистскими, но сама секта не запрещена. И поэтому она действует, интересно. Но она, собственно, действует во всем мире, помимо Китая. Но, может быть, отличие нашей страны в том, что если во всем мире в основном она распространена среди китайской диаспоры, а у нас, ну и на Украине, кстати сказать, большинство членов секты вполне там русские или украинские парни и девушки. То есть там китайцы есть, но большинство это вполне наши.
А кто ее может запретить?
Суд. Суд может запретить.
То есть по решению суда.
Да. Ликвидируется организация по решению суда.
Сегодня вот много вопросов вызывает закон о свободе совести. А вот в чем именно заключается этот закон, как данный документ будет способствовать борьбе с сектантством? Не ограничит ли он права представителей традиционных религий?
Вы, наверное, имеете в виду пакет Яровой. То, что закон-то у нас действует с 96-го года. Это пакет Яровой, в котором там есть масса разных пунктов, и один из них связан с миссионерской деятельностью. Дело в том, что очень важно понять, что такое миссионерская деятельность, и понять, каким образом, собственно, можно ее регулировать. Вот, скажем, у нас в последнее время в стране идет масса процессов, связанных с сектой свидетелей Иеговы. Одна из самых известных, наверное, распространенных тоталитарных сект. Сейчас, на сегодняшний момент, около 100 наименований их литературы признаны экстремистскими и находятся в федеральном списке экстремистских материалов. Он на сайте Минюста вывешен. А, соответственно, время от времени ловит членов этой секты на том, что они распространяют эти экстремистские материалы. Соответственно, получаются процессы. Пока, к счастью, ни разу в результате этого процесса ни одного иеговиста не посадили. То есть там были административные наказания, было условные и штрафы. Один был административный арест на 10 суток. Но реальных приговоров пока не было, реальных сроков пока не было. Я говорю, к счастью, потому что секта, штаб-квартира, которая находится в Соединенных Штатах, мечтает, чтобы кого-нибудь из ее членов посадили. А вообще, чем больше посадят, тем лучше. То есть они, с одной стороны, начнут визжать и говорить о религиозных преследованиях, а с другой стороны, они мучеников получат и так далее, и начнут целую кампанию о том, что, вот, дескать, в России, как в Советском Союзе, в Сталинском Советском Союзе, гонение на веру и прочее, и прочее. То есть в конечном итоге самой секте это будет выгодно. Другое дело, если сделать, чтобы в законном порядке за это отвечала секта. Потому что те люди, которые распространяют экстремистские материалы, они не от себя делают. Они делают от секты, потому что секта им велит, они повинуются. И ответственность за это должна нести секта. И если всякий раз за это секту наказывать и рублем, и административными наказаниями, и в конечном итоге закрытием местных филиалов, то тогда это действительно им будет больно. И тогда это действительно им принесет вред. Видите, такое долгое предисловие, но необходимо объяснить. Регулирование миссионерской деятельности, которую предлагает пакет Яровой, как раз в конечном итоге направлен именно на это, чтобы те люди, которые занимаются миссионерством от лица организации, получали бы своего рода лицензию от своей организации на ведение миссионерской деятельности. Что, во-первых, тогда организация признает, что они адекватно могут излагать ее учение, во-вторых, организация берет за них ответственность. И таким образом, если того же самого свидетеля Иеговы будут те или иные нарушения, отвечать за него будет организация. Что касается традиционных конфессий, то я не думаю, что это может каким-либо образом повредить, а думаю, наоборот, может помочь. Я как православный, мне легче говорить о православии. К сожалению, иной раз есть такие люди, которые начинают проповедовать от лица православной церкви, а вместо этого что-то ломать, крушить, хулиганить или говорить совершенно несусветные вещи. И за это начинают винить православие. Вот какие у вас миссионеры. Тут, собственно, тогда вступлением в действие этого закона как раз можно сказать, нет у них никакой лицензии от нас, нет на миссионерство. Они делают это от себя, и мы никак, пожалуйста, юридически, даже мы к их деятельности никакого отношения не имеем. В то время как выдать бумажку, выдать лицензию миссионеру, во-первых, ее не все должны получать, потому что если человек священнослужитель церкви, то он тогда автоматически уже, имеет право заниматься проповедью, или если он штатный сотрудник. Остальным, есть действительно квалифицированные люди, которые могут действительно быть миссионерами, могут объяснять, во что верит церковь, и выдать им лицензию, разрешение на миссионерскую деятельность не составляет никакого труда.
Возвращаясь к сектам, часто они говорят в СМИ, мы слышим о человеческих трагедиях, сломанных судьбах, рушатся целые семьи, люди, попавшие в секты, лишаются имущества, квартир, порой жизни. Неужели вот опыт чужих ошибок и трагедий ничему не учит? Потому что, ну, часто, да, вот на центральных даже каналах показывают эти все сборища на квартирах, там что-то они какие-то устраивают непонятные, даже не знаю, как назвать, оргии, там не оргии, вот это все. Люди это все видят вроде, но все равно попадают в эти сети. Почему?
Ну, потому что в секту никто не приходит, в секту приводят через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Если бы люди знали, что их ожидает вот в этой конкретной ситуации, за этим очень привлекательным предложением, то, конечно, никто никогда не пошел бы. Но это ситуация ровно такая же. Ну, как, не знаю, как люди знают о том, что уличные наперсточники обманывают.
Но все равно играют.
Но когда сталкиваются, да, что может вот там обманет кого-то другого, а само это, а я вот точно видел, что деньги тут, опс, там.
И не угадал.
Ну, вот с сектами примерно так же. Ну, для того, чтобы любой человек попал в секту, необходимо, чтобы совпали два условия. Первое, чтобы сектантская приманка соответствовала интересам самого человека. В секту саму не зовут, а куда приглашают? Ну, на бесплатный курс английского языка, на какой-нибудь тренинг замечательный, как раскрыть внутренний потенциал личностного роста или как там быть лидером, развитие лидерских качеств, еще что-нибудь такое.
Вот йогу вы упоминали тоже, казалось бы.
Приглашают на кружок йоги, приглашают на какой-то курс восточных единоборств, приглашают веселую молодежную тусовку, приглашают к какому-нибудь удивительному доктору поправить свое здоровье, такому диагносту, которого там в нормальной поликлинике никогда не найдешь. Он скажет не только те болезни, которые есть, но и все еще, которые будут. Еще через 15 лет, может, будет, а он уже заранее
скажет. Ауру почистить еще, да?
Да-да-да. Но есть масса разных вариантов, я только несколько перечислил. Но за всем из них может скрываться секта. Ну, какой-то лекторий по древнефилософскому наследию, там, кружок славянских промыслов каких-то там народных. Там. Есть действительно масса вариантов. То есть, первое, вот если совпадут интересы человека с тем, что ему предлагают, он заинтересуется. А чтобы окончательно попасть, нужно, чтобы он был в нужном состоянии. Какое это нужное состояние?
Человек слабый духом, может быть, там, в депрессии, разочаровавшийся в жизни.
Человек сильный духом также попадает. Просто да? Он должен быть во внушаемом состоянии. А внушаемое состояние тогда, когда человек переживает стресс. Чем сильнее стресс, тем более он внушаемый. И, собственно, секты, они умеют, их тренируют, сектантских вербовщиков отлавливают людей, которые переживают стресс, которые наиболее внушаемые. Вот если два этих совпадут, подойдут в нужный момент с нужным предложением. Или там в ненужный момент с ненужным предложением, наверное, правильнее сказать. Вероятность того, что любой человек попадет в секту, весьма и весьма велика. Да, есть люди более внушаемые, есть люди менее внушаемые, но совсем невнушаемых людей нет. И тогда, когда самый даже маловнушаемый человек переживает стресс, его внушаемость резко повышается. Это как, знаете, как вот среди тяжело больных нет врачей. Потому что если врач тяжело заболеет, он как-то у него все уходит назад, его врачебные навыки, он таким же делают с пациентом, который мечется туда-сюда, и вроде бы был там нормальный, здравомыслящий, а потом смотришь, тоже какой-нибудь там целительница побежала, потому что когда приезжала его, хотя в нормальном состоянии он всем говорил, что ни в коем случае нельзя к целителям ходить. Увы, к сожалению, человек слаб. Любой человек.
А вот финансовый вопрос. Часто секты там как-то собирают деньги, пожертвования просят. Вот, это обязательный атрибут секты или нет?
В общем, да.
Без финансовой помощи секта не будет существовать,
собственно? Нет, конечно. Да? Но смысл существования секты – это власть и деньги для руководства и ближайшего окружения. Но, правда, власть стоит на первом месте. Но, с другой стороны, чем больше власти, тем больше денег. И чем больше денег, тем больше власти. То есть, прежде всего, конечно, секта, лидеры секты реализуют свои властные амбиции. Они, как правило, такие злокачественные нарциссисты, которым требуется постоянное внимание, почитание, поклонение, обожание со стороны всего окружения. Но, с другой стороны, все это, опять же, приносит деньги, и чем больше, собственно, он привыкает к роскошному образу жизни и уровню жизни, тем больше ему нужны все новые и новые деньги, и, собственно, это вот такой уже начинается порочный круг.
И вот в завершение разговора, можно ли дать какие-то конкретные практические советы людям? Что делать, если к вам на улице подходят сектанты, заводят разговоры, втягивают, приглашают прийти на их собрание? Как реагировать, чтобы не стать очередной жертвой? Надо ли вступать с ними в дискуссию?
Ну, во-первых, нужно сказать, что подходят на улице – это немножко уже устаревшее понятие.
Такого уже нет,
что...
да?
Нет, это есть, но есть, гораздо, гораздо меньше, чем в 90-е годы, когда, собственно, сектанты воспринимались в первую очередь как уличные вербовщики. Сейчас секты работают по большей части в социальных сетях, и большая часть вербовки идет через социальные сети. У нас подавляющее большинство пострадавших – это молодежь, которая попала в секты через социальные сети.
Можно сказать, что сектанты стали более хитрыми?
Ну, они всегда использовали самые такие передовые методы вербовки. Но главное, собственно, что остается верным и для того периода, и для этого, нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вам предлагают много всего сразу и бесплатно, или очень дешево, помните, что вас, вероятнее всего, хотят обмануть. Если незнакомец ведет себя с вами как с лучшим другом после очень краткого знакомства, сетевого или реального, ну, помните, что настоящая дружба складывается в течение долгого времени, и, вероятнее всего, он не искренен. Если вас приглашают прийти на собрание, всегда очень полезно все-таки подробнее расспросить о том, что это за организация, куда она приглашает, что за собрание и так далее. Если вам начинают говорить, ну, это трудно объяснить, вот придешь, сам увидишь и так далее. Но если человек куда-то приглашает, ему не должно быть трудно объяснить. Поэтому,
это тоже должно сторожить.
Да. Если от вас требуют принять решение сейчас, немедленно, потому что потом уже будет поздно, 100% вас хотят обмануть. Потому что это вот типичный мошеннический прием. Пока человек не опомнился, его быстренько-быстренько
взять в оборот.
Взять в оборот. И, ну, мошенники просто интересуются содержимым вашего кошелька, а сектантские вербовщики гораздо больше интересуются целиком всеми вами. Потому что кошелек, естественно, к ним перейдет, но помимо кошелька они еще хотят вас целиком. Цель, конечно, забрать самого человека. И дальше, собственно, чтобы он работал на секту, чтобы, в общем, секта всегда связана с эксплуатацией конкретного человека.
Вы будете в пятницу 9 сентября вечером встречаться с людьми в Казанском храме.
Угу.
Во сколько это будет?
Это будет в 6 часов, и я думаю, что все желающие могут прийти, даже сектанты. Я, безусловно, всех приглашаю. И вы сможете задать любые вопросы, высказать свое мнение, возразить мне, если хотите.
То есть вы с ними будете дискутировать, да?
Если придут, если кто-то захочет дискутировать, пожалуйста. То есть приходите для живого общения. Я думаю, чем больше живого общения будет, тем более интересно будет для всех нас.
А я благодарю гостя из Москвы, Александра Дворкина, известного российского сектоведа, историка, богослова, заведующего кафедрой сектоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Спасибо, что пришли сегодня в нашу студию и вот рассказали, чего нужно опасаться в нашей жизни.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.